Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майербек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа», и говорить мы будем о Грозном. Добрый день,
Майербек. Приветствую вас.
Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки, что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский, фронтирный, крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
Он с самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях, то есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте, и на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам, к Сунже, поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного, в одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
Правый и левый берег.
Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляются два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
Это какой берег?
Это левый берег, получается.
Левый берег. Да. Правый берег,
где, где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
Или купцы, я еще смотрел, что...
Это и есть купцы в основе своем,
ну, да. То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что эти были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
Так как рынок, как таковой, находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
Если мы говорим о 19-м.
Веке, да, да, мы сейчас говорим,
город,
да, да, да,
нет. В 1818, да, по-моему, Ермолов.
Это... Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуемая в силу того, что она населена казаками и все прочее. Безусловно, Грозный становился более привлекательным. И, соответственно, на этих рынках начали торговать чеченцы. И очень часто, скажем так, не один, не 10 и не 20 раз были организованы погромы, в ходе которого казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских, жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
Я думаю, что... по-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой, на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди в город. Этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине XIX века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей с центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по началу 20-го население увеличивается десятки раз.
Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются, те же Нобели, как из бакинских промыслов.
Да, в основе своем это всегда были, в большинстве самые крупные, скажем так, это были именно иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы, в том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт охранения. Например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает больше места в добыче нефти.
То есть, потом, когда Гитлер пробивался в Грозном,
он прекрасно знал, он прекрасно понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское колониальное наследие?
На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достичь уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, на начале 40-х. Уже. В это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом. Как таково? Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами. Они уже становятся частью города. И это немного разбавляет, но это очень маленькая часть. И все-таки центр и администрация все-таки делает все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома,
да,
собственный скот и так далее.
Там
городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга, написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного. В грязи утонула. Она просто утонула.
Это, думаю, из многих русских городов такие сведения приходили.
Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили Грозным все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
А это была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
Второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
Ну, именно третьим. Да, третьим. Не наоборот.
Нет, всегда второй
Чечен. Изначально была вот эта вот табель о рангах,
обязательно,
сделана, что Чечня над Ингушетией.
Обязательно. Да? Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года, операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
Вот эти пригороды.
Только, да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле, и на их место были заселены беженцы из центральной части России, то есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, как бы приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старые юрт Алды, Алханкала, которые являлись в буквальном смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
То есть просто въезжали в дома, там,
да,
где были постели,
все,
домашние утвари, скот.
Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть, когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
Высылка была тотальной депортацией?
Абсолютно, 100%.
Никого не осталось?
Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться, да, он мог записаться русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
Топонимика вся менялась?
Полностью. Ни одного населенного пункта с чеченским названием не сохранилось на этот период.
Я читал даже, что надгробные камни разорились, кладбище, и надгробные камни использовались для тротуара.
Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замещены именно вот надгробными памятниками.
И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
Нет, как раз таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать, так им было проще. Они понимали, да, они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
Коллаборировать не с кем
было. Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты, но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
Коллаборацию,
да.
Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были,
нет,
считались
это...
изменниками в мыслях.
Даже в, преступниками. Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года, вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборантами? Он сказал, да, раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
Как происходило возвращение после 1957 года?
Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцев предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были понимать, понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетним, не то что малолетним, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот. Потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
Добыл деньги и выкупил свой дом?
Свой же дом, да. И так делалось практически...
И это практически везде?
Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть. Это...
То есть отчасти силовое давление было.
Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, его заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
Милиция вмешивалась?
Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
И что часто, иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
Вернулись в свои дома. Сколько, да. Сколько это заняло?
Это несколько лет заняло.
Возвращение в свои дома.
Да.
Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
Нет, не было. Даже после...
Вот я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить, ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, так сказать, доносилось, что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мы читали, там же немцев-то не было, какие коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 82-м году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список студентов, поступивших в университет, мы 4 новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозненцы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. И возмущение в трамвае, прекратите говорить на барабарском языке, почему-то именно так называлось, я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары, это, в общем-то, одно и то же, но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке, в итоге дошло до того, что они остановили, мы сказали, это Чечено-Ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь в Грозном началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году, он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
И чем эта история разрешилась?
Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
А он жил в Грозном, он из Грозного.
Он родился в Грозном.
Родился в Грозном.
Да, родился в Грозном.
При нем депортации.
Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал. Но вот убежденность в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которая твои как бы идеологические линзы.
Так проще.
Да. Майрбек Вачагаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Майрбек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически и советским затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина. Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, Майрбек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал Мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну это же Грозный. 94-й год, понятно, говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, и он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным, по большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки? Потому что все эти визовки все-таки отправлялись из соседних республик, но общепринятый термин чеченское визо, он, в общем-то, он и оставался. Да, хотя да. Доля чеченцев, когда я общался с некоторыми политиками, которые были во власти в тот период, они признают, что их доля была совершенно минимальна. Но определение чеченское визо, оно, в общем-то, было восприимчиво для населения очень хорошо. То есть люди были готовы это принять за правду. И поэтому, конечно, когда все это начинается в Чечне, многие, в общем-то, начали говорить, ну, так и надо им. почему они выступили против России, почему они не хотят оставаться в России. То есть сама Россия переживала тот период очень трудные моменты. Вспомним разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
Мы помним выборы 93-го года.
Да, совершенно несколько там процентов.
Россия-то одурела, Корякинская, вот это все, практически Новый год.
Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине, на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось. Это.
Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, вот декабрь, январь?
К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
По сегодняшнему... Говорил о 30 тысячах.
Это была формулировка, которую они вывели. Это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку. Он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать. Но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, а практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали, большинство умирало в подвалах. То есть это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как Москва. Как говорили или любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказать? Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. «Радио Свобода».